Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 декабря, сейчас 16:08. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните. Номер телефона 7373948, код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. 5 баллов обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и как максимум 7-бальные пробки, по прогнозам, ждут нас сегодня в районе 19 часов. Главные проблемы, которые видны прямо сейчас на карте московских пробок, это внутреннее третье кольцо от Автозаводской через Тульскую, туда к Лужникам ближе. Довольно протяженная пробка. Это почти невозможность или очень сложная возможность въехать в Москву по Новой Риге не первый день. Об этом говорим сегодня тоже, и на пару-тройку километров как минимум это пробка. Но в целом, еще раз напомню, движение более-менее свободное. 4 балла прямо сейчас, как максимум 7-бальные пробки. Ждем к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд представил первый 7-летний прогноз трудовых потребностей России. Согласно этому прогнозу, к 2032 году в экономике нужно будет заместить более 12 миллионов работников. Что дает наличие такого прогноза, что с этими цифрами теперь делать и каковы перспективы местных работников, если, к примеру, их к 2032 году будет совсем не хватать. Первая тема. Вторая. Минздрав предложил отсрочить ввод обязательных прививок уже от 4 болезней. Изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года. Теперь, соответственно, введение вакцины против ротавируса предлагается сдвинуть с 25 на 29 год. Чем это все объяснить? Зачем нужны все эти сдвинутые по времени теперь прививки? И почему теперь их не станут делать? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Отправка вопроса Путину через чат-бот в МАКС занимает пару минут, пишет агентство ТАСС. АвтоВАЗ заинтересован в сотрудничестве с Индией в области автомобильного производства, пишет агентство ТАСС. Ну и вот еще агентство РИА Новости в эти минуты со ссылкой на Минвосток развития пишет, что в арктической зоне Российской Федерации планируется создать около 50 тысяч рабочих мест.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Присоединяйтесь. Первая тема для обсуждения – это сообщение о том, что впервые составлен и представлен первый 7-летний прогноз трудовых потребностей России. Сделано это на уровне Министерства труда. Глава ведомства Антон Котяков рассказал в ходе пленарной сессии Всероссийского кадрового форума, что, согласно прогнозам, к 2032 году в экономике нужно будет заместить около 12,2 миллионов работников. Он уточнил, что 11,7 миллиона – это те, кто на пенсию просто уйдут. Еще 500 тысяч человек будут необходимы в связи с созданием дополнительных рабочих мест. В среднем, говорит министр, нужно будет вовлекать примерно 1 миллион 700 тысяч новых работников в год. Кроме того, Котяков назвал основные показатели спроса по отраслям на сотрудников. Например, сфера транспортировки и хранения потребует 226 тысяч новых работников. Здравоохранение и социальные услуги – 222 тысячи специалистов. Обрабатывающие производство меньше – 186, IT-производство – 135 тысяч человек. Ну вот, теперь цифры определены. Что это дает? Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что дает наличие 7-летнего прогноза трудовых потребностей страны?
Ну, он дает самые общие ориентиры о том, в каких примерно отраслях, в каких примерно производствах есть потребность. Другое дело, что это, ну, как бы сказать, вот есть такое выражение «общая температура по больнице», да, это на сегодняшний момент, а это некоторая общая температура на перспективу, которая может оправдаться, а может не оправдаться. Ну, поэтому вот нужно понимать, что это как бы есть некоторые объективные параметры, по которым происходит появление новых людей на рынке труда. Да? Это исходит из того, каким образом, грубо говоря, какое количество молодых людей поступает на рынок труда, какое количество молодых людей заканчивает учебные заведения. И как бы в этом смысле, этот прогноз не может радикально повлиять на появление этих людей на рынке труда.
Но, то есть, грубо с другой говоря, стороны, вот смотрите,
как это самое, хорошо. Если собрать вместе трех беременных женщин, то ребенок через 3 месяца не появится, тем не менее, да? Точно так же и здесь. 7-летний прогноз, это значит, что те люди, которые выйдут на рынок труда в возрасте, там, 18, предположим, лет, да, им сейчас уже, соответственно, 12 лет. Они уже родились, и они уже, так сказать, входят в школу.
Ну вот смотрите, значит, согласно прогнозам, в 2032 году надо будет заместить 12 200 000 работников. Котяков говорит, 11 700 000 уйдут на пенсию к тому времени, а у нас 11 700 000 хотя бы наберется к тому времени новых работников.
Ну, понимаете, мы же должны понимать, откуда эти новые работники могут взяться. Да? Мы же знаем, еще раз повторюсь, какое количество молодых людей вот в этом возрасте сейчас уже есть.
Ну вот эти миллионы, вот смотрите, я как раз и хотел спросить. Вот Котяков говорит, в среднем в год надо будет вовлекать 1 700 000 новых работников. У нас есть столько новых молодых работников?
Насколько я знаю, нету. И поэтому, по большому счету, да, поскольку мы сейчас все-таки идем в сторону от массового привлечения иностранной рабочей силы, иностранных мигрантов, да, на, так сказать, работу внутри Российской Федерации, то по большому счету основной путь, конечно, это автоматизация и роботизация. То есть, на самом деле это стимул для работодателей делать более эффективными методы а, управления, и б, собственно говоря, использования робототехники.
На ваш взгляд, насколько практически реализуем этот путь?
Вы знаете, то, что вы сказали, количество необходимых людей, если действительно в этих отраслях необходимо такое количество людей, работников, я имею в виду, которых могут заместить при этом роботы, да, то для работодателей, конечно, это стимул более активно вкладываться в эту тематику. Другое дело, что как бы это достаточно, недешевое удовольствие, да, потому что это требует первоначальных вложений, а во-вторых, роботы за ними должны ухаживать, что называется, люди, да, тем не менее, поддерживать, выполнять сервисные работы, вот, поэтому это вот большие проблемы, большие, как бы, такие вот, которые к настоящему моменту не разрешены. И второй момент, кстати, следующий, вот говорилось по поводу прогноза потребностях разных отраслей, вопрос же заключается еще и в том, какую заработную плату в этих отраслях будут зарабатывать люди. Потому что то, что я читал, это, к примеру, среди тех специальностей, в которых будет потребность, предположим, швея. Но средняя заработная плата швеи сейчас – это 49 тысяч рублей. Это не та заработная плата, которая будет стимулировать людей идти заниматься этим делом.
Правильно? А вот я как раз в этой связи хотел вас спросить. Нам ведь говорили, что самые перспективные специальности – это швея и сварщик. Сегодня вот как раз появились сообщения, что сварщики уже больше 200 тысяч рублей в месяц получают. А надо ли понимать, что зарплата, к примеру, швей резко вырастет?
Вы знаете, вот это опять-таки вот потребность, она стимулирует, в том числе, должна стимулировать в том числе и рост заработных плат. Потому что в противном случае, я извиняюсь, конечно, пока у нас нету, извините за такое циничное выражение, целевого прикрепления, к производствам, да, в сфере реальной экономики, да, пока люди в состоянии самостоятельно выбирать, чем они могут заниматься, в случае, если они не целевики, если они получили образование не на бюджетный, счет, и так далее, да, то они, конечно, будут выбирать себе ту работу, которая будет отвечать их, во-первых, материальным устремлениям, во-вторых, творческим.
Тогда поэтому еще Можно уточнение? Да. Наш слушатель Борис 870-й пытается понять. Он говорит, вот 5 лет назад кто-то взял бы на себя ответственность сказать, какие в 25-м году появятся потребности в специалистах и в каких отраслях специалисты понадобятся. В том смысле, насколько легко просчитать про 2032-й?
Слушайте, вы будете смеяться, но примерно 10 лет назад Минтруд, правда, с другим министром труда, делал атлас новых профессий, которые будут, так сказать, востребованы через некоторое время. Вы знаете, сейчас это читается как некое юмористическое чтение, потому что этот прогноз, которым занимались серьезные специалисты из различных экономических учреждений, не относящиеся, кстати, напрямую к Минтруду, вот, они написали прогноз, кстати, за бюджетные деньги, вот, который вообще-то не оправдался. И поэтому, что у нас будет к 30-му году, это вообще отдельная история.
Но это история про отрасли. Насколько я понимаю, мало кто оспаривает то, что ценность каждого работника будет с каждым годом только расти. Перспективы зарплат в Российской Федерации получаются очень радужные?
Ну, слушайте, как только, знаете, уменьшение предложения товара на рынке способствует увеличению его стоимости. Это же относится и к труду. Грубо говоря, чем меньше рабочей силы на рынке, тем более дорогой она становится. Поэтому, в принципе, конечно, это вещь, которая способствует росту заработных плат. Естественным образом, я бы так сказал.
Спасибо.
Другое дело, что, конечно, это ограничивает возможности развития экономики. Но здесь уже другая тема, понимаете, в чем дело? Здесь уже вопрос заключается в том, каким образом собственники готовы инвестировать в развитие производства. Вот. И, грубо говоря, они готовы поступиться частью своих дивидендов, предположим, сегодня, для того, чтобы развивать свое производство. Либо они сейчас выкачивают все, что возможно, из того бизнеса, который есть, не глядя в завтрашний день. Если они действуют по второму пути, то это бесперспективно.
Если будет выбор у работодателя, можно будет вкладывать, скажем, меньше в робототехнику, чем в реального живого работника, понятно, куда будет вкладывать работодатель.
Да, конечно, да, естественно.
Спасибо. Это Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», был с нами на прямой связи. 144-й полагает, что статистика данных и реальность – это земля и небо. Борис, кстати, благодарит за возможность узнать мнение специалиста. Сергей не понимает, что такое нецелевое трудоустройство. Люди, говорит, идут туда, где лучше платят. Примерно об этом и говорил Александр Шершуков. А Григорий про роботов рассказывает. 859-й. Нужны, говорит, тогда будут люди, которые умеют кормить собак. Потому что на производстве, где работают роботы, нужен будет человек, который будет кормить собаку, которая будет следить, чтобы человек своими руками в производственный процесс не лез. Поняли? Ну и вот еще. Сергей 87-й пишет, что с его точки зрения, стать доставщиком сейчас гораздо проще, чем айтишником. Ну, а 674-й полагает, что многих все равно заменят роботы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями. Моди прибыл в аэропорт Палам, где вскоре приземлится борт Путина. Об этом пишет агентство РИА Новости. Следим за новостями. Параллельно продолжаем обсуждение актуальных тем. Минздрав предложил отсрочить ввод обязательных прививок в Российской Федерации сразу от 4 болезней. Об этом пишет агентство РБК. Изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года. Согласно распоряжению, которое ведомством разработано, власти не перенесли, но могут перенести предложение. Уже есть сроки включения в национальный календарь профилактических прививок вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Издание подчеркивает, что внедрение вакцины против ротавируса собираются сдвинуть на 4 года, с 25 на 29, против ветряной оспы с 27 на 31, тоже на 4 года, на 1 год вакцину против вируса папилломы человека с 26 на 27 и на 2 года против менингокока с 25 по 27 год, на 27 год. Николай Крючков, генеральный директор в компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Он иммунолог, кандидат медицинских наук и на связи с нами по телефону. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, во-первых, а вот эти прививки от ротавирусной инфекции против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломы человека и менингококковой инфекции, зачем нужны и насколько они важны?
Ну, первое, сами эти вакцины являются высокоэффективными. Не все вакцины высокоэффективны, некоторые из них среднеэффективны, но эти высокоэффективны. Ну, к примеру, по ротавирусу при правильном применении эффективность свыше 90% стабильно у разных популяций. В первую очередь, конечно, у детей маленьких. А что касается вакцины ВПЧ, то эффективность тоже высокая. Ну, в исследованиях вплоть до 100%. Ну, мы условно говорим там 90-100%, опять же, в зависимости от популяции. По менингиту более широкая варьирование по субпопуляциям где-то от 65 примерно до 95, может быть, 98% даже в некоторых субпопуляциях. Так что тоже высокоэффективное. По краснухе тоже свыше 80%. Так что первое – это высокоэффективность. Второе – сами заболевания являются очень распространенными и довольно опасными. Ну, с учетом распространенности, я бы сказал, что они довольно высоко опасны. Например, ротавирусная инфекция вызывает в мире где-то, ну, в среднем сейчас, на текущем виде, 130 тысяч смертей, 2,5 миллиона, по данным ВОЗ, 2,5 миллиона госпитализаций, 25-26 миллионов обращений в поликлинике, в первую очередь тоже маленькие дети. ВПЧ – это вообще одна из причин раковых заболеваний, притом далеко не последняя, примерно там 7,5-7,8% всех онкологических заболеваний вызываются, собственно, с ВПЧ, и ВПЧ, так сказать, способствует, либо напрямую приводит к их развитию. И при этом где-то по разным данным от 700 до 1,5 миллионов случаев онкологических заболеваний Новый год вызываются этим вирусом, и примерно половина из них, из этих людей, умирает в итоге, в каждый год. Поэтому, в общем, тоже. Ну и по краснухе, да, смертность от краснухи в мире на текущий момент, с учетом широкой вакцинации, не столь высока, это несколько тысяч, чуть более 4 тысяч, по официальным данным, она, скорее всего, занижена, но цифры, порядок цифр такой. Но, тем не менее, это чрезвычайно распространенное заболевание, которое, в общем, нередко вызывает те же энцефалиты, к примеру, и плюс, не забываем, у персистенции вот этой самой, этого самого вируса, и, соответственно, нередких рецидивах, нередких случаях, тоже довольно распространенного и крайне неприятного заболевания, да, особый тип, ну, его так называют условно герпес, это опоясывающий лишай, в общем, это тоже заболевание варицелла-зоста.
Так, а если они такие важные и нужные, почему теперь их не станут делать еще несколько лет? Потому что не хватает вакцин или потому что недостаточно понятна их эффективность?
Нет, про эффективность здесь вопросов нет никаких. Первая причина – это деньги, да, это самая главная причина, это отсутствие финансирования. На текущий момент, по-моему, на этот год, насколько я помню, где-то 26 миллиардов рублей финансирования этой программы вакцинации в рамках, так сказать, национального календаря прививок. Ну и, соответственно, видимо, не хотят заметно раздувать этот, увеличивать бюджеты. Ну, опять же, заметно это условно, да, то есть процентов может быть 20-25, теоретически в ранние периоды вакцинация может дополнительно стоить. Я думаю, что реально меньше это будет. Что вторая причина, менее, с моей точки зрения, значимая, это отсутствие, ну, в полного спектра локализованных вакцин. Но это тоже, на самом деле, лукавство, потому что, с одной стороны, от менингококка 5 вакцин на рынке, из них, если я правильно помню, 3 отечественных уже есть и давно используются, и еще одна отечественная появится в 26-м году, она уже зарегистрирована, и там тоже масштабы производства довольно серьезные. И вакцина от ВПЧ, на самом деле, она тоже зарегистрирована, как я понимаю, или близка к этому, по-моему, даже зарегистрирована, и, соответственно, тоже могут быть уже поставки и так далее. По другим вакцинам, да, полного цикла производства нет, но раньше не было требований обязательно в национальном календаре прививок иметь только исключительно вакцины, произведенные в России. Не было такого. Сейчас, соответственно, введение вот этой, как бы, условной дополнительного требования, ну, кажется таким лукавством с этой точки зрения.
С вашей точки зрения, вот Макар 565 спрашивает, а вообще эти прививки как делают? Нельзя ли делать эти прививки от этих заболеваний в детстве на всю долгую счастливую жизнь? Как часто надо вакцинироваться во время всей жизни?
Ну, универсального ответа нет. Все зависит от конкретной вакцины, от инфекции, от которой эта вакцина должна защищать. Есть прививки, которые действуют довольно долго. Иногда мы говорим пожизненно, но это очень условно. Например, как противокоревые вакцины. Какие? Вакцины от ВПЧ, если они сделаны до заражения, например, не требуют вроде как ревакцинации. А другие вакцины требуют. Те же самые столбнячные вакцины, дифтерийные, к примеру, я говорю. Соответственно, менингококковые вакцины требуют ревакцинации, в общем. Поэтому здесь универсального ответа нет. И, к сожалению, сделать сделать так, чтобы от всех инфекций мы, скажем так, одной вакцинации хватало на всю жизнь, пока и в ближайшей перспективе не просматривают такого.
683-й поправляет то, что мы сейчас обсуждаем, говорит, вакцины не станут делать, они станут включать в национальный календарь прививок. И я говорил о том, что это касается как раз национального календаря прививок, но, как пишет 683-й, в каждом регионе есть региональный календарь, и эти прививки часто в региональный календарь входят. Это так?
Ну, не часто. Я бы сказал, не часто. И когда мы говорим о региональных календарях, мы имеем в виду наиболее богатые регионы. Ну, например, Москва иногда, может быть, хотя не помню примеров, Московская область. А так, в общем, так, чтобы в регионах какие-то более-менее дорогостоящие новые прививки появились, скажем, в национальном календаре не было, я бы такого не припомню. Хотя теоретически это возможно тоже.
Насколько опасно то, что ввод обязательных прививок сразу от четырех болезней переносится на такой период?
Ну, это очень плохо, потому что каждый год и умирают, и, соответственно, получают тяжелые инвалидизирующие состояния, и, естественно, госпитализируются, да и, в принципе, отвлекаются от своей обычной жизни и от работы, в том числе, на, например, поликлинические приемы, на больничные, очень много людей. Исчисляется огромным там числом, если суммировать эти заболевания. Поэтому, конечно, это плохо. Ну, по сути дела, это лишний ущерб для общества будет. Конечно, я бы был сторонником того, чтобы уже в 2021-2023, ну хотя бы сейчас, эти прививки все-таки были внедрены. Еще раз говорю, они есть. Физически они есть по двум инфекциям, по двум заболеваниям. Они есть вообще в России, производятся по полному циклу. А по двум инфекциям, ну, можно использовать зарубежные. Никто, в общем, я так понимаю, из зарубежных производителей тоже не сильно против этого. Так что, в принципе, сама возможность есть. Вопрос только за финансированием, за организацией.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. Минздрав собирается поменять план реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года и может перенести сроки включения в национальный календарь профилактических прививок вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 4 декабря. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
Движение.
В городе прямо сейчас 4-бальные пробки. На 5 вечера обещают 5 баллов, на 6 вечера 6 баллов. Ну и, как вы догадались, наверное, на 7 вечера 7-бальные пробки нам сегодня обещают. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны, внешний МКАД, соответственно, в районе Ленинского проспекта, причем еще до Профсоюзной вы в эту пробку попадаете, а проблема, судя по значкам на карте пробок, проблема в дорожных работах, где-то между Боровским шоссе и Ленинским проспектом. Еще заметные проблемы прямо сейчас при движении в область, это Ленинский проспект, соответственно, где это, в районе пересечения с Нахимовским, бордового цвета пробка, не очень понятно, в чем там причина. Еще опять говорим о том, что происходит на внутреннем третьем кольце, начиная примерно от Автозаводской в сторону, соответственно, площади Гагарина. Вот настолько это протяженная пробка, имейте это в виду. Причем, даже если вы потом и поедете, то это ненадолго, потому что в Лужниках потом опять пробка на внутреннем третьем транспортном кольце. Ну, а от Сити начинается новая пробка, и это уже пробка до проспекта Мира, как минимум. Прямо сейчас 4 балла, как максимум 7-бальные пробки ждут нас в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава президентского совета по правам человека раскритиковал практику редактирования кинолент на телеканалах. Фадеев назвал абсолютной глупостью вырезание из фильмов знаковых сцен. Чем объяснить происходящее, что можно сделать? И есть ли объективное понимание того, что при ныне действующих законах, что можно, а что нельзя? Первая тема. Вторая. В гидрометцентре спрогнозировали рост температуры в Москве уже к 2050 2050 году сразу на 2-3 градуса. Что эти цифры значат? Какой будет зима через 20 лет? Значит ли это, что и летом жара будет сильнее? Как это скажется на влажности климата? Что будет с урожаем? И так далее. Все это обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Генеральная прокуратура предлагает ввести процедуры приостановления регистрационных действий и периода охлаждения в отношении сделок по недвижимости, которые имеют сомнительный характер. РИА Новости пишут, ссылаясь на ответ Генеральной прокуратуры на обращение одного из депутатов Государственной Думы. Но это тема, которую мы в подробностях будем обсуждать через полчаса в рамках программы «Своя правда». А прямо сейчас еще срочное сообщение. Видение будущего планеты у России и Индии во многом сходится, говорит Песков. Еще видение... Индия является большим партнером России. Отношения Москвы и Нью-Дели развитые и многогранные, говорит Песков, и его цитирует агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Абхазия увеличила экспорт лимонов в Россию более чем в 2 раза.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Это одно из заявлений главы президентского совета по правам человека Валерия Фадеева. Среди многих заявлений, которые сейчас обсуждаются, он дал интервью РБК. И в данном случае мы предлагаем поговорить вот о чем. Глава президентского совета раскритиковал, тут так написано в новостях, практику редактирования кинолент на телеканалах. И вот цитата. Есть статья 29 Конституции России, где написано, что цензура запрещена. А дальше надо разбираться. Вот политическая цензура, моральная, религиозная, военная, корпоративная. С военной все понятно, говорит он. Ограничения на время ведения боевых действий. Очевидно, религиозная и политическая. У нас есть довольно длинный список запрещенных материалов. Наверное, тут уже вот так говорит Фадеев. Это правильно. Не надо ничего вырезать из фильмов. Например, сигарету заблюрили, а дым идет. Это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается, а мало ли что подумают, мало ли что скажет начальник. Сергей Члиянц, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, присоединяется к нам по телефону. Сергей Эдгарович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что думаете по поводу вырезания знаковых сцен из фильмов? Или того, что говорит Фадеев по поводу заблюренной сигареты?
Ну, из того, что я успел услышать, Фадеев абсолютно прав. Это какая-то глупость. Что такое знаковые сцены? Я, простите, не совсем понимаю.
Это, видимо, заметные сцены. Просто тут говорят о том, что из некоторых фильмов буквально сценами что-то, например, вырезают.
Ну, слушайте, дискуссия старая, надоевшая, бессмысленная. Вот. Дело вот ведь в чем. Есть художественное творчество, художественные картины, смысловые, серьезные, содержательные картины, в которых совершенно точно невозможно ничего резать и не нужно. Кроме того, что, разве что, не знаю, общепринятые морально-нравственные какие-то представления не позволяют нам какие-то вещи делать. Ну, мы это не делаем, как бы, но...
А тут вопрос как раз возникает, а насколько понятно, что можно делать, а что нельзя делать? Ведь Фадеев, он ведь о чем говорит? Глупость тех, кто боится и перестраховывается. Но люди боятся и перестраховываются, когда они до конца не понимают, что да, что нет.
Да страх плохой советник. Это во-первых. Во-вторых, разработать какую-либо систему критериев на эту тему совершенно невозможно, потому что судьи кто? Ну, послушайте, а как же быть с песней «Давай закурим, товарищ по одной», например? Пропаганда курения? А как же быть, например, с моим фильмом «Бумер»? Это пропаганда преступного образа мысли, так что ли? Ну, что вот делать? Ну, ребята, ну, не знаю. Это, видимо, какое-то очередное обострение, когда в обществе всплывают вот эти вот вещи. Это, но дыма без огня же не бывает. Как только возникает некая цензура, а она возникла, очевидно, вследствие тех процессов исторических, социальных, культурных и прочих, которые идут в стране, как минимум идет война. И естественно, что без цензуры было бы сейчас жить смешно в военное время. Следовательно, возникают какие-то побочные, параллельные, складывающиеся явления. Вот. Надо это пережить. Но, что еще делать?
Во-первых, давайте все-таки уточним, что Россия ведет специальную военную операцию, но я про другое хотел спросить. А может быть тогда что-то не показывать из того, что снято прежде?
Еще раз. Проблема, говорю вам, что существует контент, аудиовизуальный контент. Очень часто бессмысленный и беспощадный. А есть произведения кинематографического искусства. Ну, может быть, я не знаю, но... Нет, я сам для себя их легко разделяю, без всяких проблем. И как мои коллеги, мои друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. Но я не знаю, что делать. Если честно, я в тупике, вы меня застали врасплох.
Ну, просто тогда, получается, из вашей логики надо составить список контента отдельно и список художественных произведений отдельно и, соответственно, по-разному к ним относиться.
Я бы был счастлив, если бы вообще, когда... Вот, вы знаете, как в музыке произошло разделение на музыку консерваторскую, филармоническую и музыку для, например, там, не знаю, других целей. Это произошло, да, по способу использования. А кинематограф, он устроен иначе, и высокое художественное кинематографическое произведение конкурирует на одной и той же площадке, на одном и том же экране с аудиовизуальным, бессмысленным и беспощадным контентом. Как их разделить? Невозможно разделить. Ты просто... Я себе этого не представляю. Это повод для злоупотребления, это коррупционно-ёбкое вообще, наверное, понятие было бы... Не знаю, но что, экспертные советы, что ли, вводить? Ну, тоже ерунда. Опять же, а судьи кто?
Но тогда вот вопрос, возвращаясь к тому, о чем пишет РБК и о чем, видимо, говорит Фадеев. Цитирую, по РБК в начале мая по одному из телеканалов шел фильм 2010 года. В телеверсии из фильма, как тут написано, пропало не менее 25 сцен. Вот как к этому относиться?
Да глупость несусветная. Глупость, конечно. Ну как? Ну, ребята, искусство стоит ведь на противостоянии зла и добра. Ну, давайте уберем все зло, оставим только добро, и тогда что? Не будет искусства вообще.
На ваш взгляд, этих проблем становится с каждой неделей или с каждым годом все больше? Или все-таки нельзя говорить о том, что это серьезная проблема?
Я уже сказал, что это волнообразный процесс. Время от времени в обществе возникает та или иная волна, то или иное какое-то течение, настроение. И в то же время, это иногда, знаете, вот есть такие большие волны, 15-летние, которыми живет культура вообще. 15 лет вверх, 15 лет вниз и так далее. А есть маленькие волночки. Вот это какая-то такая средняя волночка, связанная с тем, что действительно существует самоцензура. Та самая самоцензура, которой не было когда-то, ну, не знаю, когда ее не было, например, в 2000, например, 5, 6, 8 годах, этой самоцензуры не было, и она стала развиваться. Чем больше кинематография зависит от государственного финансирования, тем больше самоцензура в головах у создателей.
Но, вот Виталий,
этот процесс можно доказать.
Ну вот смотрите, Виталий, наш слушатель пишет, но глупость не глупость, но люди просто подстилают соломку. Показал какую-то крамолу гипотетическую, не подстелил соломку, а к тебе приходят люди из какого-то общества и говорят, что ты ущемил какие-то скрепы.
Пошли они, эти люди, со своими скрепами. Это так называемые охранители. Да послать их к чертовой матери.
Не надо, не надо. Все, аккуратно, у нас прямой эфир.
А я разве выразился как-то не литературно?
Хорошо, может быть, переснимать спорные сцены?
Извините?
Ну вот Макар 565 пишет, может быть, надо просто спорные сцены переснимать с новым поворотом сюжета.
Пусть он заплатит за это, и мы переснимем.
Понял, спасибо.
Сергей Членец. Спорная она или не спорная?
Да-да. А судьи кто, вы уже неоднократно говорили. Спасибо. Сергей Членец, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну вот, Виталий, я цитировал. Григорий говорит, а зачем маркировки возрастные, предупреждения, что в фильме будут там, например, курить и пить алкоголь, что и курение, и, соответственно, употребление алкоголя вредно для здоровья. Тоже вопрос. Это Виталий, это Григорий. Григорий, извините, 859-й. А 144-й пишет 4 восклицательных знака. Так у нас и цензура критики власти запрещена и никого не возмущает. Судьи кто? Народ скоро станет судьей всему и вся, пишет 144-й. И, как вы понимаете, все это большими буквами. Александру 569-го тоже не нравится. Нет, говорит, культурных слов. И дальше использует формулировку ханжества. Валерий Фадеев, напомню, назвал абсолютной глупостью вырезание знаковых сцен из фильмов. Он раскритиковал практику редактирования кинолент на телеканалах. Вот фрагмент того, что он говорил. Не надо ничего вырезать из фильмов. Например, сигарету заблюрили, а дым идет. Это глупость. Глупость тех, кто боится и перестраховывается.
Говорит Москва. Поток.
Ну да, вот Виталий говорит, хоть не мы народ будем судить, хоть без вот этого мы Николай II. Как-то так. Несколько версий книг, песен и фильмов. Да, это Борис 870-й развивает идею. Кого? Это Макар, по-моему, написал насчет переснимать спорные сцены с новым неожиданным современным поворотом сюжетов. Несколько версий книг, песен, фильмов. Ну, говорит, на всякий случай. Это идея Бориса 870-го. Он пишет нам через Телеграм. Теперь следующая тема. Мы должны успеть поговорить еще и об этом. В гидрометцентре спрогнозировали рост температуры в Москве уже к 2050 году. Хоть и кажется, что это не скоро, но на самом деле всего 25 лет пройдет и уже. Рост температуры в среднем на 2-3 градуса. Роман Вильфанд говорит об этом. Он руководитель, научный руководитель гидрометцентра. Климат будет меняться. В столице произойдет заметное повышение температуры. Дело в том, что существуют условия этого потепления. Но 2-3 градуса это не просто заметное, это какое-то очень заметное повышение. Михаил Лакощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии на геофаке МГУ. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Учитывая, что мы с вами разговариваем 4 декабря, а в Москве все еще зеленая трава, вот это плюс еще 2-3 градуса. Что значат эти цифры?
Знаете, Роман Мендельевич совершенно прав, что происходит быстрое потепление климата и в Москве, в московском регионе. Но, возможно, оценка 2-3 градуса к середине века немного завышена. Если сравнить среднегодовую температуру в Москве по многолетним данным метеорологической обсерватории нашего Московского университета по двум климатическим нормам с 1961 по 1990 год и новая ныне действующая норма с 1991 по 2020. Так вот, среднегодовая температура в Москве повысилась почти на 1,5 градуса, на 1,4 градуса. Прежняя норма показывала 5 ровно, а сейчас уже 6,4. Поэтому, вероятно, новая норма, следующая, с 2021 по 2050 год, повысится, возможно, тоже примерно на 1,5 градуса. Будет не 6,4, а примерно градуса 8. Кстати, прошлый год, 2024, ставший аномально жарким, рекордно жарким за всю историю наблюдений, за 245 лет, показал среднегодовую температуру в Москве 8,2. Вот, возможно, к середине века условия прошлого, очень теплого 24-го года, станут вполне обычными. Другое дело, что потепление происходит неравномерно в годовом ходе. Сильнее теплеют зимы. Вот зима действительно за 30 лет потеплела на целых 2,8 градуса. А сильнее всего теплеют январи. Январи стали на 3,4 градуса теплее. Прежняя норма показывала температуру в Москве минус 9,4, а новая норма минус 6,2. Вот действительно оценка Романа Мендельевича полностью, так сказать, соответствует темпам потепления зим. Лето потеплеет медленнее. Условия летних месяцев повысилась температура всего лишь на 1 градус, на 1,1 градуса. Говоря о климате, надо учесть, что это очень сложная система, поэтому мы можем прогнозировать изменение климата с некоторой оговоркой. Всегда возможны какие-то неожиданности. Поэтому если произойдет какая-то череда чрезвычайно крупных, мощных извержений вулканов, они могут приостановить потепление на какое-то время. Потепление возникают паузы, возникают остановки. Поэтому с очень большой вероятностью почти наверняка потепление продолжится, но точно этого никто не знает.
Но при этом можно ли говорить о том, что это потепление не просто продолжается, но и ускоряется?
Это смотря какой масштаб времени рассматривать.
Ну, мы говорим о человеческой жизни.
Масштаб времени лет есть, так сказать, разные изменения. Так сказать, где-то ускорение, где-то замедление. В масштабе десятилетий последних произошло действительно ускорение, начиная, так сказать, там с 70-80-х годов. Но последние лет 10-20 скорость потепления довольно стабильная.
Представим себе ситуацию. Значит, вы говорите все-таки не 2-3, но 1,5 градуса точно. Повышение, зима через 20 лет. Вот зеленая трава до 1 января?
Если в конце 20 века среднемесячная температура января составляла минус 9,4, а сейчас она составляет минус 6,2, то, скорее всего, к середине 21 века она повысится до минус 3. Вот минус 3 географы хорошо знают. Это очень, так сказать, значимая, так сказать, величина среднемесячной температуры самого холодного месяца. Если температура самого холодного месяца превышает минус 3 градуса, исчезает устойчивый снежный покров. Это основная черта нашего климата. Нашему климату всегда был присущ устойчивый снежный покров в течение зимы. Снежный покров, как правило, существовал. Так вот, если потепление продолжится, рано или поздно, мы потеряем устойчивый снежный покров.
Периоды
залегания снега станут недолгими, так сказать, отрывочными, перемежающимися с отсутствием снега. То, что мы видели прошлой зимой, аномально жаркой, это может стать правилом через несколько десятилетий.
А через несколько десятилетий, все-таки не через 20 лет?
Ну, вы знаете, вот последние, так сказать, было два звоночка в последние годы, аномально теплые зимы 19-20 годов и 24-25, почти бесснежные, когда снежный покров был чрезвычайно малой мощности и залегал очень недолго. Вот такие зимы могут стать правилом.
Как это скажется на влажности климата, говорят, это тоже важно?
Знаете, более теплый воздух обладает большим влагосодержанием. Поэтому влажность, если говорить о упругости водяного пара, постепенно растет. Согласно старой норме, прежней, в Москве норма упругости водяного пара была 7,6, сейчас 8,1. Поэтому влажность растет, но относительно влажность постепенно уменьшается за счет, так сказать, потепления климата.
Что это значит для сельского хозяйства?
Ну, для сельского хозяйства последствия разнообразны, если положительные, если отрицательные. Для городского хозяйства, очевидно, положительное следствие потепления климата, конечно, экономия средств на отопление городов. Ясно, что такие теплые зимы, сиротские, так сказать, не требуют больших затрат на отопление города.
Так,
в принципе, для сельского хозяйства тоже много плюсов, потому что удлиняется вегетационный период. Но надо учитывать заморозки, надо учитывать возможное выпривание озимых при долгих зимних оттепелях. Поэтому это сложный процесс и много следствий с разным знаком.
Ну и последнее. Борис 870-й просит, чтобы вы сказали, это такой, насколько продолжительный тренд? А то получится, что вот сейчас теплее и теплее, потом как начнет холодать.
Знаете, в природе все возможно. Пока что мы наблюдаем устойчивое потепление, очень быстрое, но, так сказать, с большой вероятностью оно продолжится в ближайшие десятилетия. Но всякие неожиданности возможны.
Спасибо. Михаил Лакощенко был с нами на прямой связи, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии на географическом факультете Московского государственного университета. А Руслан 139-й полагает, что достаточно короткая у нас история метеонаблюдений. Разве можно, говорит, делать прогнозы на десятилетия вперед? А Григорий мечтает, чтобы на даче в Ленинградской области можно было выращивать авокадо. Фундук, говорит, уже растет, плодоносит 10 килограммов в этом году с трех деревьев собрал. Ну, чтобы вы понимали, значит, видите, в Ленинградской области люди выращивают фундук и собирают урожай килограммами. Бананы, предполагает 123-й, будем выращивать прямо на дачных участках. Об этом можно, по поводу этого можно сколько угодно шутить, но, мне кажется, довольно громким звучит заявление о том, что совсем скоро, во всяком случае, на широте Москвы мы можем лишиться снежного покрова. А ведь это прозвучало в нашем разговоре с Михаилом Лакощенко. 746-й пишет, некоторые зимы в 2000-х уже были вообще бесснежными. Снег, если и был, то больше был похож на мелкую бутафорию. Да, а никто и не отрицает, а просто говорят, что если раньше бесснежных зим было мало, то теперь их становится больше. И с каждым десятилетием все больше. Сергей говорит, подождите, фундук испокон веков в нашей полосе рос. Это Сергей, 770-й. Марина, 349-я, рассказывает, что у себя на даче в Калужской области высадила хурму, виноград, гранат и инжир, и все прижилось. Но тут важно понять, прижилось-то прижилось, и главное, чтобы можно было потом попробовать то, что там растет. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, ну и, соответственно, можете звонить. 7373948, вот этот номер набирайте, код города 495. Виталий, 618, напоминает, зимой снега не было, зато как в мае 24-го взял да выпал. Помню, как крутил снеговиков, маевиков на ВДНХ. А это вот, ну да, правильно, это, по-моему, 1 мая как раз было, у меня даже что-то в огороде подмерзло именно 1 мая, как раз 24-го года. 746-й, температура в земле на глубине всего в 10 километрах уже больше 100 градусов. Но мы-то не на глубине всего в 10 километрах, и это важная деталь. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Тамара. Вы знаете, меня беспокоит насчет вредителей насекомых. Говорят, что будут большие миграции неизвестных нам нашествий всякой дряни. Вот по этому поводу, что кто-нибудь что-нибудь может сказать?
Ну, вряд ли прямо сейчас, ведь со специалистом разговор мы уже закончили, но да, действительно, вопрос возникает. Что будет расти? Что на том, что будет расти, будет, соответственно, приживаться. 114-й говорит, значит, лыжи просто заменит скандинавская ходьба. Да, вот с этим будет чуть проще, насколько я понимаю. Если лыжи можно заменить скандинавской ходьбой, то совершенно непонятно, что произойдет, к примеру, с живностью. Что произойдет с тем, что растет вместо травы? Григорий говорит, малярийные комары ведь могут прилететь. А Виталий вообще в целом, если говорить о том, что с нами происходит с точки зрения погоды, это пишет все, конечно, печально. В гидрометцентре, напомню, спрогнозировали рост температуры в Москве уже к 2050 году на 2-3 градуса. Как говорит научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, климат будет меняться.